Слава Господу, дорогие братья и сестры, дети Божьи, все те, кто сегодня пришли в Дом Божий, чтобы иметь общение друг с другом и с нашим Господом. Я искренне хочу поздравить вас с праздником Рождества Христова, пожелать обильнейших Божьих благословений вам, вашим близким, вашим семьям, в ваших домах. Пусть особый Божий мир, Божья радость и Божье присутствие будет осязаемым, особенно тогда, когда мы в этом нуждаемся. Вы знаете, друзья, мы живем в достаточно интересный период времени. И я не имею в виду те события, которые происходят последние годы. Мы живем в такой период времени, который нельзя измерить. Мы знаем, когда он начался, но не знаем, когда закончится. Мы живем в период времени между Рождеством и между пришествием. И когда человек говорит «Рождество», ему это кажется как-то так празднично, интересно. А когда говорит «пришествие», он говорит более настороженно. Второе пришествие Христа. И мы сразу думаем о готовности, мы сразу думаем о важности. Но в Божьих глазах Рождество – это тоже пришествие Христа. В Божьих глазах последний этап, когда сам Бог заговорил к нам в Сыне, начался тогда, когда пришел Иисус. И человек, который пропустил мимо первое пришествие, человек, который пропустил мимо Рождество, не был вовлечен в это своей судьбой, он будет в очень печальном состоянии, когда он встретится с пришествием, когда он предстанет перед Богом. Поэтому мы сегодня празднуем Рождество Христово. Мы говорим не просто о рождении Иисуса, мы говорим о величайшем Божьем плане в истории человечества. И из-за того, что Бог вечен, Его план также вечен. Из-за того, что мы сотворены по образу и подобию Божьему, войдя в этот план, мы тоже будем участвовать в этом плане, здесь живя на земле, и войдя в вечное пребывание в Его Царство. И это меня радует. Я надеюсь, вас также. Аминь. Откуда мы знаем, как и что произошло в Рождество? Я вырос в христианской семье, в церкви. Мы с самого детства на каждом праздновании Рождества пытались это как-то словами, визуальными какими-то изображениями, сценками, пантомимами показать. И я вам скажу, что мы достаточно точно знаем, что было в Рождество. Кто где был, кто как родился, кого переписывали, кто куда шел. Почему мы это знаем? Потому что нам говорит об этом Библия. И Библия дает вот очень интересную нам картину. Картину Рождества. Интересно то, что об этом говорят, по сути, четыре Евангелия о жизни Иисуса, но ни один из авторов Евангелий не участвовал в Рождестве. Как они нам это описывают? Естественно, были проведены какие-то исследования, устная традиция. И вот что мы имеем на сегодняшний день. Самое раннее Евангелие было написано Евангелие от Марка. Очень короткое, очень точное. Говорят богословы, библеисты, что оно ориентировано на римского читателя, на читателя военной выправки, без лишней лирики. И Марк пишет, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Нет никаких сомнений, Он Божий Сын, и все с этого началось. И позже он говорит о служении Иоанна Крестителя и о работе и служении самого Иисуса. Матфей был учеником Иисуса. Он был евреем, но был призван от своей работы, он был сборщиком налогов, это был человек, который знал закон, и когда он соприкоснулся с истиной Рождества, когда он соприкоснулся с рожденным Иисусом, то он свое Евангелие намного точнее писал, особенно ориентируясь на иудеев, на еврейского читателя. И он очень подробно писал о родословии Иисуса по отцовской линии. Очень много событий, знамений. И сильнейшее ударение Матфей сделал на исполнение ветхозаветных пророчеств в Иисусе. Когда мы читаем Евангелие от Луки, это достаточно интересное Евангелие, потому что его написал совершенно посторонний для иудаизма человек, язычник. Он был врачом, он был достаточно культурным, образованным человеком, поверившим в Христа. И вдруг он услышал такую просьбу или же пожелание. «Не хочешь ли ты написать историю Иисуса?» Его попросил Феофил, достопочтенный римский гражданин, который тоже поверил в Иисуса, но он еще был в таких небольших колебаниях. Правильно ли он сделал? Правильно ли он посвятил свою судьбу вере в Иисуса Христа? И Лука говорит, я исследовал все то, что было написано. Многие уже начали писать. Многие взяли это от свидетелей, видевших. Но он говорит, я решил все сначала по порядочку описать, чтобы наставить тебя в том учении, которое ты уже принял. И евангелист Лука написал самое объемное Евангелие. Это Евангелие перешло в книгу Деяний апостолов. И он написал историю первой церкви. И мы понимаем, что мы имеем богатейший материал. И отличается это Евангелие тем, что оно дает нам родословие жизни Иисуса по материнской линии. И там такие интересные описаны истории, как история Захарии или совета рождения Иоанна Крестителя, как они встречались друг с другом, как песнь воспела Мария. Это очень интересное, обогащающее наши с вами представления о Рождестве данные. Но от всех отличается Евангелие от Иоанна. Почему? Вы знаете, мне кажется, что это Евангелие является очень сильным завершением всех вот этих вот событий, описанных в других Евангелиях. Потому что оно писалось позже всех. Оно писалось человеком, который родился в начале первого века, в первых годах, максимум до 10-го года. Этот человек родился в достаточно хорошей семье, богатой семье, образованной семье. Его отец был знаком с первосвященником, это было почетно. У них были свои рабы, у них было судно, они могли ловить рыбу. И он вместе со своим братом, они были сыновья Зеведея, ловили рыбу. И вдруг он увидел человека, который пришел и сказал такие странные, но очень важные слова. «Следуй за мной». И вот так начался путь Иоанна с Иисусом. Иисус был максимум на 10 лет старше Иоанна, может быть, плюс-минус. Он был человеком, который тогда всех изумлял своей жизнью, своим поведением. Даже в младенчестве, в отрочестве, в 12 лет он удивил уже в храме старейших людей. И вот Иисус сказал ему, следуй за мной. Иоанн пошел. Вы знаете, это был очень интересный путь. Путь очень глубоких переживаний. Библия говорит о том, что Иоанн был учеником, которого любил Иисус. Это был человек, который очень тесно строил отношения, душевное, может быть, отношения любви. И Писание говорит, что он возлежал на груди Иисуса. В еврейской традиции это значит тот, кто возлежал за столом ближе всех, к хозяину или же к главному гостю. И тогда, когда Иисус был на горе Преображения, Иоанн был рядом. В других жизненных ситуациях Иоанн был рядом, когда Иисус позвал Петра следовать за ним после уже своего воскрешения, Иоанн тоже был здесь. Друзья, мы понимаем, что это была очень интересная жизненная история отношений Иоанна и Иисуса. После того, как Иисус был вознесен на небо, Иоанн присоединился к церкви, он начал жить жизнью церкви. Деяния апостолов показывают нам период с 30 по 60-е годы нашей эры, когда христианство развивалось. Развивалось сильно, мощно. Учеников Иисуса в Антиохии стали называть христианами. Чудеса, знамения, бесы оставляют людей, мертвые люди оживают. А опоясания и тени от Божьих людей падают на людей. Люди получали, скажем, приращение внутри себя от Божьего Духа. Сила Духа Святого сходила на людей разных категорий. Люди тысячами присоединялись к церкви. Все продавали, имели все общее. Это было очень сильное время, когда Царство Божье распространялось. Иоанн тоже был там. Он наблюдал за всем этим. Но к концу вот этого периода деяний апостолов. Апостол Павел был уже в Риме. Уже было какое-то такое переломное переживание. Начались очень сильные гонения. В начале 60-х годов, потом вторая волна в 80-е годы, когда церковь попала под удар. Людей, которые верили в Иисуса Христа, сжигали на кострах, перепиливали пилами. Они, которых мир был недостоин, скитались в милостях, в козьих кожах. И он тоже был там. И вот в эту волну гонений его отправили на ссылку или в ссылку на остров Патмос. Он остался там. И больше 20 лет он был на этом острове, и в конце концов, уже к концу первого века, где-то к 85-му году, к 90-му, человек, которому было почти столько же лет, увидев Божью славу, пережив откровение, которое Бог ему дал, и семи церквям, и всем людям, он взял в свои руки, я не знаю, там, папирус, взял в свои руки перо и начал писать Евангелие Иисуса Христа. Это было Евангелие, которое было выверено временем. Это Евангелие человека, который был рядом с Иисусом, и который увидел Его славу настолько могущественно, что не мог стоять. Там, на острове Патмос, как бездыханный, он чувствовал свою полную немощь и ничтожность перед вот тем, кого он когда-то очень близко знал. И в Евангелии от Иоанна, и в первом послании, он написал очень важно для нас слова, оттолкнувшись от них, мы будем с вами рассуждать дальше. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Я буду читать 1 стих, 18. Он сказал так. Бога не видел никто никогда. И мы можем сказать, но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И это же сама мысль, первое послание Иоанна, 4 глава, начало 12 и 14 стих. Этот же евангелист Иоанн говорит, Бога никто никогда не видел. 14 стих, и мы видели, и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Это не простые слова. Это не слова, которые рассказывают о событиях, яслях, овечках. Это слова человека, который уже в преклонных годах. Он умер где-то в 101 году, приблизительно в возрасте около 100 лет. Это рассуждение человека, который соприкоснулся с Божьим могуществом. И он сказал, друзья, для нас очень важные мысли. И мне Иоанн представляется человеком, который последовательно рассуждает о смысле жизни. Недаром Евангелие от Иоанна в богословии, в библеистике названо богословско-философским. И вот сегодня вместе с рассуждениями Иоанна мы будем рассуждать и о нашей жизни. Первая очень важная мысль. Мне кажется, когда Иоанн встретился с Божьей славой, вот он нам дал эту сильнейшую позицию нас, людей, по отношению к Богу. Он сказал, Бога никто никогда не видел. И чуть шире он объясняет это в начале первой главы Евангелия от Иоанна. Он, рассуждая об этом, говорит, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет для людей. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. На первый взгляд не так просто понять, что здесь написано. Но Иоанн в этих словах говорит о том особом духовном измерении, в котором находится Бог. Это измерение недоступно людям. Оно было от самого начала, оно есть всегда, но не заканчивается. Оно было явлением самого Бога и остается явлением Бога. И он говорит о том, что в этом Божьем существе, в Божьей природе есть жизнь, и эта жизнь – свет для людей, никакая тьма этот свет не может объять. Друзья, Иоанн, хотя находясь близко с Иисусом в земном его служении, когда рассуждал о Боге, он отделил человека от Бога. Нам приятно говорить, что мы созданы по образу и подобию Божьему. Нам приятно говорить о том, что мы дети Божьи, о том, что у нас есть власть от Бога. Все, что мы свяжем на земле, будет связано на небесах. Все, что мы развяжем, будет развязано на небесах. Но если рассуждать о Божьей природе, друзья, пусть мы и Божье творение, Его образ и подобие, но мы никогда не сможем встать на один уровень с Богом. И поэтому Иоанн сказал, никому не доступно вот то место пребывания, то измерение, в котором живет Господь. Даже тогда, когда Господь сотворил человека, написано, он не пребывал там в Эдеме. Он в прохладе дня являлся людям, строил отношения, и на протяжении всей истории отношений Бога и человека люди видели славу. Люди видели проявление, Божью работу, люди видели могущество Божье. Но при всем этом Господь остается в Его совершенном присутствии. Это полнейшее присутствие Его природы, вечной, всемогущей, премудрой. И когда говорил «вечный Бог», мы не понимаем, что это на самом деле. Это состояние, в котором нет времени, все происходит в одно мгновение, сразу. Мы растягиваем все в жизни. Когда мы говорим «Бог премудрый», нам кажется, Он столько всего знает. Бог не измеряет свою премудрость знаниями. Он знает суть, природу вещей. Это больше, чем обладать информацией. Когда мы говорим «Бог все может», мы представляем силача. На самом деле, если Бог говорит, что Он все может, это значит, что Он в своей совершенной воле исполняет свой план, и ничто Ему не помешает. И я специально на это делаю сегодня ударение, потому что люди забывают, что Бог не ровня нам. Есть люди, которые в своей гордости слишком увлеклись, подумав, что они как Бог. Мы Его дети, мы все можем. Сатана ни почем, духовный мир ни почем. Нет, друзья. Мы Его образ и подобие, но мы не боги. И очень часто вот в этой гордости мы проигрываем. Потому что отношения Бог строит со смиренными. Он им дает благодать. Есть другая крайность, которая люди Бога не извели, или в которой люди Бога не извели до уровня человека. Бог наш папенька. Вот как земной отец не хочет страданий, так Бог не хочет. Все страдания от дьявола. Господь мне мысль дал поесть туда, не знаю куда. Господь мне сказал, помой посуду. Друзья, Он не помощник по кухне, Он не навигатор. Если Он ведет, значит, Он ведет для своей цели. Если Он побуждает, Он побуждает во имя какого-то особого плана. И если Он Бог, то Он огонь поедающий. А не просто папочка, аллилуйя, все хорошо. Нельзя опускать Бога на уровень наших земных каких-то притязаний. Бог остается Богом. И, друзья, это нас должно восхищать. Бог остается Богом. И в своей этой сильнейшей милости, в своей любви, Он строит отношения с нами, людьми. И точно так же, как Он не изменяется. Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки, так же, тот же. Точно так же не изменяет свой план по отношению к людям. Поэтому Иоанн сказал, Бога никто никогда не видел. Может быть, вы читали в Библии выражение «лицом к лицу говорит с Богом». Бог судится лицом к лицу. Написано, не было у Израиля пророка такого, как Моисей, которого знал Господь лицом к лицу. Что значит эти выражения? Эти выражения говорят не о том, что можно физически увидеть Бога. Эти выражения говорят о том, что мы строим такие отношения, в которых узнаем друг друга. Видит со спины, видит сбоку, это не значит, что видит на самом деле. Вот мы иногда говорим о людях, можем ли мы сказать в лицо? Совсем другая мера отношений, в лицо. Так вот, строить отношения лицом к лицу, это значит такой, какой ты есть. Ты стоишь перед Богом, и ты знаешь Его в лицо, это Бог. А Бог смотрит на тебя и знает на тебя, тебя в лицо. Знает, кто ты. Ты Его сын. Это очень тесные отношения. Эти отношения не всем даны. Эти отношения очень дорого стоят. Бог Сына послал для того, чтобы эти отношения можно было построить. Если мы знаем Бога, если мы знаем Его природу, то это самое ценное, что мы можем иметь отношения лицом к лицу. Когда мы 100% уверены, это Бог. И даже если Бог говорит, принеси сына своего в жертву, Авраам знает, это Бог. Человек, который не знает Бога лицом к лицу, скажет, а я запутался в своих мыслях, лукавый меня искушает. А человек, строящий отношения с Богом, знает, это Господь. Вот к таким отношениям мы должны стремиться. Следующее, о чем говорит Иоанн. Я думаю, он посмотрел после всего этого величия Бога на людей. А что люди? Какую ценность сегодня представляет мир, люди? В своих глазах люди очень великие. Они считают себя учеными. Они покоряют космос. Им кажется, что им все подвластно. А Иоанн посмотрел на людей и сказал очень важные слова. 1 глава, 9 и 10 стих. «В мире был», или же, читаем 9 стих, простите, «был свет истинный», речь о Боге, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И вот дальше он говорит, и мир его не познал. Вот она реальность. Реальность того окружения, в котором мы живем. Реальность нашей природы. Человек не может, не способен, не пригоден для того, чтобы строить отношения с Богом. Почему? Потому что однажды пришел грех. Мы задаем много вопросов друг другу, Богу. Эти вопросы начинаются со слов «почему Господь допустил?». Эти вопросы начинаются с рассуждения «можно ли было по-другому?». Мы говорим, а как это так получилось, что там, в Божьем присутствии, произошла война между Богом и сатаной? И что целая треть ангелов упала? Как это? Мы говорим, как там Адам и Ева, находясь в Эдемском саду в лучшем месте, имея прямую связь с Богом, согрешили? И мы думаем, если бы нас туда поместить, мы бы так не сплоховали, правда? Мы иногда думаем, почему Господь дерево познания добра и зла посадил в этом Эдемском саду? Столько много вопросов. А Господь говорит, это тайна. Тайна беззакония. И это нам не открыто. Сокрыто принадлежит Господу. Но мы сталкиваемся с этой тайной беззакония от самого рождения. Мы в ней рождаемся, и мы в ней живем. Может ли человек, находясь в своем беззаконии, познать Бога? Бог открывается людям. Бог со своей стороны делает все возможное. Но человеческая природа настолько повреждена грехом, что она оказывается иногда сильнее. Вот для примера. Мы живем здесь, будучи земными жителями, на земле. И все христиане знают, что на небесах лучше, правда? Мы все стремимся в небо. Мы хотим в Царство Божие. Мы говорим, там так прекрасно, там слава Божья, там не будет болезни, не будет тревог, не будет переживаний. Мы все хотим в небо, правда? Ну да. Но почему-то мы не хотим сейчас. Мы хотим насытиться днями. И если вдруг заболели, сразу скорая помощь, таблетки, сразу молитва в церкви. И люди даже говорят, там 60-70 при большей крепости лет. Это не Божье, это Моисей так сказал, Господь 120. Мы хотим так насытиться, так насладиться. Чем, скажите мне? Мирской системой? Дом получше, поновей, ремонт каждый год, машина поновей, отношения поновей, детей много, поездить по всему миру. Мы так привязаны к этой системе, что очень часто Царство Божие проигрывает. И человек, который говорит, я хочу в Царство Небесное, подозрительный. Если молодой умер, мы говорим, Господь забрал, цинично. Потому что мирская система почему-то нам ближе или ценнее иногда, чем Бог. Я говорю иногда, друзья. Наша греховная природа тоже иногда сильнее, чем Божья природа. Мы все знаем, что у нас две природы. Та, которую Бог дал, и та, которая была испорчена грехом. Борьба плоти и духа. И в этой борьбе почему-то плоть чаще выигрывает. Мы знаем, что нужно строить отношения с Богом, молиться, читать Библию, поститься. Просто подумайте риторически, сколько за эту неделю времени мы провели в общении с Богом. Сколько мы дали питания нашей духовной природе. А сколько времени мы ублажали свою греховную природу. Спать ее уложить на 8-10 часов, чтобы выспалась. Хорошо покормить ее вкусно. Ее завести куда-нибудь, порадовать какими-нибудь новыми обновочками. Даже в церковь ее завести. А лучше не вести. Дома посадить ее у экрана. Постирал, убрал, приготовил, в служении побыл. Сколько люди уделяют времени своей природе. Чему? Библия говорит тому, что крайне испорчено и лукаво. И вот Иоанн нас здесь отрезвляет. Сам Бог пришел в мир. И что написано? Мир не принял его. Мир не познал его. И для нас это должно быть слово предупреждения. Если не будет какого-то дополнительного Божьего влияния, никто из людей не сможет познать Бога. Потому что Библия говорит, Бог века сего. Имеется в виду дьявол, ослепил умы, чтобы для них, для людей неверующих, не воссиял свет благовествования о славе Христа. Вот так живут люди. И поэтому апостол Павел говорит, бедный я человек, бедный. Кто меня избавит от этого тела смерти? И Павел, задавая этот вопрос, он знал, кто его избавит. Тот, который Бога явил, Сын Божий. Поэтому, друзья, с одной стороны, Иоанн посмотрел на прекрасное Божье присутствие, посмотрел на его природу и сказал, это вне нашего достигания, это Бог. А потом он посмотрел на человека и подумал, а это слишком плохо, это человек, это греховная природа. И дальше рассуждения Иоанна привели его к закону, привели его к тем отношениям, которые Бог строил в Ветхом Завете. Читаем 17 и 11 стихи. Начало 17 стиха 1 главы Евангелия от Иоанна говорит, «Ибо закон дан через Моисея». Это Божий закон. И Бог дал через Моисея. Но когда мы читаем 11 стих, что там написано? «Пришел к своим, к тем, которым был дан закон, к тем, которые в принципе ему принадлежали, были его народом». И что там написано? «И свои не приняли его». Иисус говорил о том, что «я пришел к своим, и свои меня не приняли, пойду к чужим». Опять же, это выражение, над которым можно больше рассуждать, но смотрите, какую мысль Иоанн вложил в эти слова в своем Евангелии. Друзья, закон, какой бы он ни был, он не помогает людям познать Бога. И зачем тогда Бог дал закон? И он дал прекрасно, написано Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 из старейшин Израилевых. Взошли на гору, видели Бога Израилева. Он простер к ним свою руку, они видели его, ели, пили. И Господь потом дал им скрижали каменные. Но ведь так все прекрасно, Бог избрал народ, дал им закон. Но посланник евреям говорит, что этот закон не имеет силы. Знаете почему, друзья? Потому что закон не приближает нас к Богу, а закон дает нам увидеть, кто мы на самом деле. И поэтому апостол Павел, посланник римлянам в 3 главе, говорит очень важную мысль в 20 стихе. Он говорит, законом всего лишь познается грех. Я помню, как я хотел водительское удостоверение получить быстрее. 17 лет я пошел учиться, закончил автошколу и ждал, когда же будет 18, чтобы сесть за руль. До этого я уже брал папину машину, это было неудачно, два раза было, ремонт нужен был после этого. Мне казалось, вот когда я получу водительское удостоверение, мне все будет подвластно. И я буду ездить, и я буду, молодым словом, гонять. И мне кажется, что я буду вообще героем жизни. Машину себе представлял, хоть ее и не было. И вы знаете, с тех пор, как я получил водительское удостоверение, уже прошло больше 20 лет. Знаете, о чем мне говорит это удостоверение? Что я всегда виноват, когда я сижу за рулем. Законом познается твоя природа. Знак 60, а тебе что тянет? Ну, 65, это ж плюс-минус. Ты уже нарушитель. Стоит человек с этой палочкой и с мигалками, и ты почему-то, проезжая мимо, чувствуешь себя виноватым. Потому что ты знаешь закон. Светофор красный, кто же будет останавливаться на красный? Но ты знаешь закон. И ты чувствуешь себя виноватым, если ты на желтый поехал. Закон не дает нам радости жизни. Закон нас отрезвляет. И тогда, когда Давид согрешил перед Богом, он знал Божью природу. Он знал все, что нужно было знать человеку Божьему. Но вот та плоть греховная, о которой мы уже с вами говорили, она однажды взяла силу. И Давид проиграл. Он согрешил однажды, согрешил дважды. Один грех тянет за собой другой грех. И он настолько увлекся этой греховной природой, что он потерял знание закона. Совесть, я не знаю, что там было в этой совести человека Божьего, но она почему-то не работала. И когда пришел Нафан, пророк, и начал ему рассказывать о отношениях там между соседями, овечка, стада, Давид так разгневался. Давид не способен был увидеть границы своей судьбы. Он не способен был на себя посмотреть Божьими глазами, какой он на самом деле есть. Он царь, он герой, ему все позволительно. И тогда, когда пророк Божий сказал ему, Давид, ты увлекся, в твоей жизни нет закона, а вот закон, ты этот человек, ты грешник. И вы знаете, что это не приблизило Давида к Богу, это очень сильно обратило взгляд Давида на его природу. И 50-й псалом говорит о том, как сильно он каялся перед Богом. Он говорил, Господь, только духа твоего не отними, пожалуйста. Я увидел себя такой, какой я есть. Грех мой лежит передо мною. И если я вижу беззаконие, то не услышит меня Господь. И поэтому, друзья, когда Иоанн рассуждал о законе, он сказал о том, что закон бессилен в вопросах богопознания. Но при этом Бог его дал. А зачем? Потому что если человек исполняет закон, написано, он блаженный. Бог его вразумляет, Бог наставляет законом, Бог успокаивает законом. А если человек не исполняет закон, он попадает под гнев Божий. И Бог дал закон для того, чтобы людей приблизить к самому важному этапу в отношениях. И вот последняя истина, которую здесь нам подчеркнул Иоанн. Мы читали с вами уже 18 стих, но прочтем давайте 14 и 17 стих. Сначала 17. Если закон был дан через Моисея, то дальше он в 17 стихе говорит, благодать же и истина произошли через Христа. 14 стих говорит, и слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И 18 стих написано, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Вот где вся картина отношений Бога и человека находит свое завершение. Бог совершен, Бог непознаваем для человека. Человек в силу своей греховности слишком разделен с Богом. Он не может познать Бога. Бог дал закон для того, чтобы человек увидел себя Божьими глазами, увидел свою несостоятельность. И после всего этого Бог дал благодать и истину в Иисусе Христе. Это так прекрасно. Люди не сразу это увидели, особенно когда были празднования Рождества Христова, рождения младенца. Бог дал слово истины ангелам, пастухам. Бог дал познание этого слова хоть частично мудрецам. Ангелы ликовали, говорили, рожден Спаситель, радуйтесь. Люди смотрели на младенца. Мария и Иосиф понимали, что что-то странно происходит. Привезли или принесли в храм, мы уже слышали об этом, Симеон и Анна, не раз мы слышали, как они произносили слова откровения. Бог дал истину, но люди не способны были ее понять до тех пор, пока Иисус не встал на служение. И когда Он встал на служение, Он показал, что значит милость и истина встретятся. Когда женщина, страдающая болезнью 12 лет, прикоснулась к Иисусу, что ей нужно было? Ей нужна была милость от Бога. Это мучение 12 лет. Это было мучение больше по закону. И не столько болезнь мучила, сколько нечистота от того, что ты не можешь быть полноценным человеком. И она прикоснулась к Иисусу, она пережила такую милость. Бог ее исцелил. Она в этот момент поняла, Бог исцелил. И вдруг Иисус останавливается и говорит, кто прикоснулся ко мне? Ему говорят, да не обращай внимания, столько много людей. Нет, это очень важно, потому что милость должна сопровождаться истиной. Он нашел эту женщину, говорит, послушай, женщина, вера твоя спасла тебя. Ты должна услышать слово истины, иначе не будет. Еще одну женщину привели к Иисусу, бросили к ногам. Что делать? По закону нужно бить камнями. Иисус посмотрел на нее, да, все правильно. И он тогда, используя закон, используя человеческую совесть, он задает очень простой вопрос. Кто вас из вас без греха? Бросьте в нее камень. Неужели вы настолько злые, что вы готовы ее побить, а себя не увидеть? И написано, они, обличаемые законом, обличаемые своей собственной совестью, увидели свое несовершенство и потихоньку начали уходить. И когда все ушли, Иисус явил к этой женщине милость. И Он сказал, где твои обвинители? Не знаю, Господи. Он говорит, и я не осуждаю тебя, ты помилована. Но теперь послушай слово истины. Иди и впредь так никогда не делай. Потому что вот так сработает истина. Ты познала истину, и истина должна сделать тебя свободной. Но если ты сделаешь еще раз так, слово истины будет тебя судить. И милости уже не будет. Вот почему мы говорим, с Богом нужно строить отношения на уровне благодати и истины. Друзья, чего мы ожидаем сегодня от Бога? как правило, милости. Столько много людей болеют, страдают, и четверо друзей расслабленного разобрали крышу, принесли просто своего друга к ногам Иисуса. И что они сказали? Нам нужна милость, исцели его. А Иисус не спешит. Он дает слово истины, говорит, послушай, прощаются тебе грехи твои. Не этого ожидали все люди. Но он сказал слово истины. Я могу простить грехи. Я для этого пришел взыскать и спасти погибшее. И дальше Иисус являет милость и говорит, но для того, чтобы ты знал, я хочу тебе показать, что милость будет сильнее всего, если она с истиной. Встань, бери постель и иди. Может быть, мы воспринимаем Божью милость только как чудеса, но посмотрите, апостол Павел однажды мучимый болезнью просит, Господь, помоги мне, ну яви милость, ну жало воплоти, ангел сатаны удручает меня, ну помилуй меня, Господи. И Господь ему дает слово истины, говорит, Павел, довольно для тебя благодати моей, достаточно, больше не получишь. И нам кажется, ой, милости нет. Апостол Павел порассуждал над этим и сказал, вот это сила. И он сразу все понял, он понял, как истина и милость соединились. Он говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, Бог дал мне милость. Он мне дал жало в плоть. И эта милость помогает мне сохранить себя в том, чтобы не превозноситься, в том, чтобы моя греховная природа не стала сильнее. И он говорит, я буду хвалиться немощами, потому что в этом тоже есть милость Божья. Дорогие друзья, чего вы сегодня хотите получить от Бога? И вот самое сильное проявление Божьей милости и истины было тогда, когда Иисус был вознесен на крест. Он 3,5 года говорил, мне нужно умереть, мне нужно пострадать, я должен исполнить Божью волю. Люди его слышали, люди понимали своим умом, но они не могли до конца принять это в сердце. Как так? И когда он говорил, вы должны есть плоть мою, пить кровь, конечно, это были образные выражения. Они думали, что-то странно он говорит. Петр говорит, пожалейся, Господи, сыновья Зеведеви тот же. Иоанн говорит, мы хотим там на небе с тобой справа и слева сесть, даже маму позвали. Они радовались, что бесы повинуются, они всему радовались, до конца не понимая, что на самом деле происходит. И когда Иисус был на кресте, его слова истины соединились с его милостью. Он пострадал за всех людей. И он сказал, совершилось. Пришла свобода. Пришла победа. И с этого момента мы с вами имеем право приступить к Богу. И вот поэтому Иоанн сказал, Бога никто никогда не видел. Но если ты соприкоснулся в своей вере к Иисусу, если ты соприкоснулся к Его милости и истине, которая встретилась на Голгофе, если ты соприкоснулся с Ним в своей жизненной дороге, в своей вере, то вы знаете, что происходит? Человек приближается к Богу. Человек имеет переживание от Бога. Человек имеет прикосновение Божие настолько сильное, что однажды он войдет в Царство Божье и увидит его лицом к лицу таким, как он есть, потому что он станет подобным ему. И вот поэтому Иоанн в 3 главе, 17 стихе в Евангелии говорит очень важные слова. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир». Написано, «но чтобы мир спасен был через Него». И вот это вот взвешенное Евангелие, спустя десятилетия, оборачиваясь назад, Иоанн предложил нам. И оно для нас сегодня остается очень серьезным для понимания. Бога никто не видел, но есть Иисус, который родился и в котором сам Бог открывается каждому из нас. Не пренебрегайте этим откровением, потому что это самое сильное откровение, которое может иметь человек. В последние дни Бог говорил нам в Сыне. Аминь. Давайте встанем для молитвы, друзья.